«Точка отсчета». Экономика.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Точка отсчета» Радио КП. Оксана Фомина, я Михаил Антонов, Евгений Арсюхин. Экономика.
Доброе утро.
Доброе утро, экономика, говорит Евгений Арсюхин по понедельникам. Давай, до свидания, экономика, говорит по пятницам.
А, на самом деле, конечно, экономика никогда не заканчивается, и выходные тоже экономика. Вообще вся наша жизнь — это экономика, я сейчас это очень легко докажу. Вот Росалкогольрегулирование наконец-то опубликовало проект приказа о резком подорожании водки и прочих крепких напитков крепче 28 градусов по Цельсию.
Теперь вы понимаете, почему у Евгения такой вкрадчивый голос.
Да. А, я думаю, что выходные — это тоже актуально, да. На самом деле, это наиболее резкое подорожание водки и прочих крепких напитков в нашей истории. На 36% сразу они дорожают с 1 января. Правда, проект приказа еще должны согласовать Минюст, Минфин и, чуть не сказал, Минтранс. Ну, видимо, согласуют, потому что...
Хорошо, что не Минатом.
Да, термоядерное, конечно, было бы согласование, на самом деле. Потому что, в общем-то, долго уже шли дискуссии, и понятно уже, насколько подорожает, когда подорожает. Все понятно, Минфину и Минюсту осталось только поставить свои визы.
Скажи мне, самая дешевая водка сколько будет стоить?
Самая дешевая будет стоить 170. Сейчас, как вы знаете, 125 летом было последнее резкое подорожание. Вот с этого момента...
Я почему спрашиваю, впереди 10 дней каникул.
Да, 170. 170.
170
после
да.
каникул.
170 подорожает. В день.
Ну, это... с 1 января, конечно.
1 января.
То есть там кусочек...
Перед каникулами мы еще успеем закупиться.
Ну, успеете.
Винное дело, не протолкнуться.
Вот, коньяк не дешевле 280 рублей, сейчас 219 рублей. Бренди не дешевле 250 рублей, сейчас 190 рублей.
Ну, вы знаете ваши эстетские замашки. Водка и коньяк нам достаточно.
На самом деле, ты вот обратил внимание, что бренди-то подешевле. Бренди — это на самом деле наш коньяк, вот, который мы выпускаем, но потому что мы сейчас не можем говорить, что мы делаем коньяк России.
Да многие коньяк-то он и не коньяк у нас.
Вот, потому что коньяк — это такая провинция, по-моему, где-то во Франции, да, только там могут делать коньяк. Uh-huh. А мы делаем то же самое все, что делают они, но мы называем это бренди. Так что вот так. Так, никаких эстетских замашек-то тут нет, бренди оно дешевле. Вот. Ну, для чего все это делается? Ну, говорится для того, чтобы, официально такая точка зрения, для того, чтобы снизить количество контрафактного алкоголя на прилавках. Вот. Но на самом деле, конечно, здесь речь идет о повышении резком доходов бюджета, потому что бюджет наш боится, что вот нефть упадет, социальные обязательства, взятые после выборов, очень большие, и их надо выполнять. И действительно, за последние годы, это уже, повторяюсь, не первое повышение, да, за последние годы бюджет очень здорово прибавил по деньгам, получая вот от деньги от водки. Но это не последнее, на самом деле, повышение. Будут еще в 2013 и в 2014 году. В 2013 году на 33%, но это по спирту, да. Ну, на самом деле, это, конечно, выстрелит и по конечному продукту, ну а как иначе. А с 2014 года на 25% будет еще одно повышение. То есть в итоге в 2015 году, уже в 2014, на самом деле, пить станет намного-намного дороже. И это, наверное, замечательно, потому что пить — это очень вредно.
Да, мы за здоровый образ жизни, совершенно, да, поддерживаем эти меры.
Я,
да,
сразу вспоминаю знаменитые стихи времен застоя. «Передайте Ильичу, нам и 20 по плечу». Это когда водка с 3,63, да, полезла вверх.
Да.
Ну ладно, бог с ним. Что еще?
Что еще? Сейчас я тебе все расскажу. Forbes, известный такой журнал, который считает, сколько денег в карманах у разных людей, подсчитал на этот раз, сколько денег у директоров. Но директора — это люди, которые сами производством не владеют, а управляют.
Топ-менеджеры.
Топ-менеджеры, да. Ну, топ-менеджеры. А вот они посчитали директоров. Директор, наверное, частный случай какого-то топ-менеджера. Оказалось, что самый богатый человек — это глава группы ВТБ, банка ВТБ, Андрей Костин.
На первых трех местах топ-менеджмент государственных компаний.
Там, на самом деле, даже больше мест, где более широкий список, где вот госкомпании. Госкомпаний, да, действительно, очень-очень много. У Костина 30 миллионов долларов в год, например.
Мы позвонили Алексею Мартынову, политологу, международному эксперту, и спросили у него, а это нормально, когда вообще во главе списка возглавляемых компаний стоят госслужащие, по сути. И вот что Алексей Мартынов, политолог, международный эксперт, нам сказал.
Безусловно, когда список Forbes самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России занимают руководители госкомпаний, госкорпораций, это глубоко аморальный факт. Другой вопрос, что эти госкомпании, госкорпорации, только они и могут нанимать таких топ-менеджеров. удивительно, особенно это все слушать, читать на фоне развернувшейся борьбы с коррупцией, которую начал Владимир Путин. Очень странно видеть цифры зарплат топ-менеджеров государственных банков и государственных корпораций на фоне разразившегося коррупционного скандала в Минобороне и готовящихся других больших коррупционных дел, которые мы видим сегодня.
Это был Алексей Мартынов, политолог, международный эксперт. Оксана Фомина, вооружившись калькулятором, посчитала зарплату Костина, и мы поняли, что это 20 с лишним миллиона долларов в месяц.
Даже завидовать не получилось, потому что мы себе не смогли физически представить,
то есть порядка
что делать с этими деньгами.
70 миллионов рублей в месяц.
Ну, мне вот, вы знаете, в этой истории даже не сами по себе рубли и доллары интересуют, а почему все-таки у Костина больше, чем у главы «Газпрома» Миллера? У этого 30 миллионов долларов, а у Миллера всего лишь 25 миллионов долларов. И больше, чем у, между прочим, Игоря Сечина, который тоже получает 25 миллионов долларов, Роснефть, да? Вы понимаете, что на самом деле банк ВТБ, ведь он ничего не производит, он просто перераспределяет ресурсы государственные.
Жень, прости, можно самый банальный вопрос, который я задавал когда-либо в своем эфире?
Что бы я купил на эти 30 миллионов долларов?
Нет, это второй по банальности вопрос. Первый по банальности, за что такие деньги? Объясни мне.
Да я вот не очень понимаю, на самом деле, ну да, Газпром, он, конечно, наше все, и чтобы...
Нет, есть объяснение. Это человек, без которого, знаешь, он чем занимается?
Я уже объяснил, что банк ВТБ перераспределяет ресурсы. Вот они падают.
То есть ему платят за то, что он эффективно это делает?
Ну,
да?
Видимо, да. Видимо, они считают, что эффективно делают. Вот, например, Герман Греф, который на самом деле занимается более серьезными вещами.
У нас половина людей выкручивается на такую зарплату, что впору их ставить топ-менеджерами различных компаний. Вот где распределение
так
ресурсов.
Так вот, Герман Греф, который делает, по-моему, намного более важное дело, потому что в любую дыру, простите, приедь, а там будет отделение Сбербанка, там будет какой-никакой банкомат, там будут какие-никакие операционисты в любой деревне, да, и это все надо поддерживать. Вот Герман Греф получает, например, 15 миллионов долларов. Он, ну, не то чтобы перераспределяет ресурсы, у него задача совершенно другая, чем у группы ВТБ. Он поддерживает, на самом деле, остатки финансовой банковской стабильности в стране, потому что вы понимаете, что кроме Сбербанка сейчас вообще банков практически нет. Но ВТБ ведь это такой, ну, инвестиционный банк, когда они отделили от себя ВТБ-24, который занялся работой с физлицами. Уж хорошо, плохо это... не будем сейчас здесь судить. ВТБ остался вот именно таким вот, ну, скажем, вот есть какой-то мегапроект, там, что-нибудь строят, да, где-нибудь в Сочи что-то строят. Приходит ВТБ, говорит, вот этому дадим. Вот такая вот очень серьезная системная работа, да, вот это я так иронизирую. И вот за это 30 миллионов долларов.
Чувствуется в словах зависть у Евгения Арсюхина, но, все-таки.
Ну, а что делать? Мы всегда завидуем богатым.
Так, ну и напоследок что-нибудь.
Ну, напоследок вот новостишка есть. Сегодня в Государственную Думу поступит новый законопроект, согласно которому резко вырастут штрафы. Обратите внимание, все растет, все неприятное растет. Но это может быть не самый плохой штраф. Штрафы за обман потребителя, понимаете? Вот будут это все рассматривать депутаты. Сейчас...
Что является обманом,
ну,
быстренько?
Ну, например, перебивка срока годности какого-то товара. Сметанку продали тебе, да, сметанка оказалась кислая. Ты посмотрел, вроде срок нормальный, а потом обратил внимание, что срок перебит. Это вот классический пример обмана потребителя. Сейчас, если это сделал физлицо, то есть бабушка на рынке от 1000 до 2000 рублей, если это сделали в магазине, от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей это тоже касается.
Так уже ощутимо.
Ну, уже ощутимо, тем не менее. Сейчас хотят сделать для должностных лиц, вообще для физлиц, почему-то тут вот в законопроекте ничего нет, 7-10 тысяч рублей, для индивидуалов 50-70, для юрлиц 100-300 тысяч, за повторное нарушение 1 000 000 рублей. Но от 1 000 000 рублей можно откосить, каким образом отзовут на год право работы, право торговать. Но я думаю, что проще, наверное, заплатить 1 000 000 рублей.
Скажи мне, пожалуйста, будет ли легче потребителю засудить продавца, фирму, магазин?
А вот, как всегда, у нас законы пишутся, механизм-то не прописан. Ну, вот просто штраф поднимается, и все тупо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Евгений Арсюхин, новости экономики в нашем эфире прозвучали. Мы бы с Женей бы еще поговорили, но рвется в эфир от Аркушунашвили прямо сейчас на Радио КП в программе «Точка отсчета».